Вы знаете, где вы находитесь? В Московской духовной академии, да? А что это такое духовная академия? Ничего. Православная. А что же такое православие? Ой, сколько это уравнений! Сразу же с двумя неизвестными, а может быть, еще и третий появится. А говорят, даже с двумя неизвестными уравнение не решается. Так, по крайней мере, я помню, как меня учили. Только с одним неизвестным. Так вот, мы находимся в духовной школе, и я думаю, что хотя бы несколько слов стоит сказать о том, что это такое за школа, чем тут занимаются, какими вещами, какими науками. Я думаю, что это, ну, просто это неплохо в познавательном смысле, ну, и в некоторых других смыслах, о которых, может быть, скажу немножечко позднее. Ну, во-первых, хочу сказать, в чем принципиальное отличие духовной школы от обычных светских школ. Сейчас уже, наверное, можно сказать с точностью, по крайней мере, на 99%, но я-то подразумеваю 100%, конечно, ну, на всякий случай, чтобы не ошибиться. Можно сказать так, что в светских школах почти все внимание обращается на то, чтобы из нашей головки сделать неплохой компьютер, в котором довольно много знаний. Знаний самых разнообразных, из которых, как все те, кто учились, а мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, большинство из этих знаний, 90%, после сдачи экзамена, во-первых, сразу вылетает половина, а еще через некоторое время – ну, не совсем вторая половина, ну, очень многое. Но преобладающее внимание на что? Что нужно знать? Например, что такое пифагоровы штаны во все стороны равны? Ну, это же просто невозможно. Как это во все стороны? Что же, и на руки, и на ноги, что ли? Что за штаны такие? Да, и всякие там законы – Гей-Люсак, Ньютон, Паскаля, да. И так постепенно мы, получая какую-то грамотность в способе выражения своих мыслей и познания некоторых исторических, так сказать, событий, кое-каких вещей из математики и прочих вещей, выходит ученик, который, кажется, что-то такое зацепилось там. И основное внимание обращается именно на это. Обращается на это внимание еще по той простой причине, что при школах, которые существуют, когда в классе много учеников, а в школе-то в самой, не знаю, во сколько раз больше, поговорить с каждым человеком, с отдельным, выяснить, чем он живет, что его беспокоит, кто его и почему огорчил, откуда у него уныние и по какой причине. А подчас не только уныние, отчаяние даже. Некогда. Слишком много народа. И вот суть светской школы, оказывается, сводится к тому, что можно было бы сказать так. Вот этот наш бесконечный компьютер, а человек каждый представляет собой именно этот компьютер, да, наполнить каким-то содержанием. И еще если до недавнего прошлого это содержание в основном давалось от учителей и из каких-то книг, то теперь интернет. Тут уже все. Чемпион на первом месте с золотой медалью. Что такое духовная школа? Я сейчас скажу об идее духовной школы, так же, как я говорил и о недуховной. В чем суть духовной школы? Первый главный вопрос, который поставлен перед духовной школой, это поговорить о смысле человеческой жизни. Зачем же я живу? Зачем же я учусь? Зачем же я работаю? И зачем я умираю? Понимаете, мы ставим вопрос в таком ужасном виде, вы себе представить не можете. Ну, представьте себе, к вопросу. Каждый рожденный приговорен к смертной казни. Уф, вы что? Что вы говорите? Мы прячемся, как страус, говорят, прячется перед лицом опасности головку в песок. Так и мы, нет-нет-нет, мы живем. В духовной школе первый и главный вопрос – зачем человек живет? Какой смысл? эти все скорби, эти страдания, эти небольшие радости, все проходит и проходит. День за днем и год за годом. И, в общем-то, в целом, почти одно и то же. Хотя и разные эти судьбы, но все идут к одной и той же точке. Был человек и нет человека. Так вот, в духовной школе, как это не скучно может быть, как это может показаться неинтересным, как это может быть трагичным, но надо же в конце концов снять розовые очки и подумать. И что же мы живем для того, чтобы вот этот миг из искоркой вылетела из трубы вечности и угасла навсегда? Вот этот вопрос, он, конечно, сам, как сами понимаете, касается не только касается, а он не просто приводит даже этот вопрос к чему. Есть только два взгляда на этот вопрос. Или я живу только вот то, что я здесь живу, и все окончено, и навеки, и меня больше никогда во веки веков не будет, и обо мне все забудут. А многих ли помнят в истории, скажите? Попробуйте подсчитать, какие-то миллионные доли процента, о ком говорит история. Я говорю как о личностях, а все прочие миллиарды. Это что такое? Навоз для будущих поколений? Если нет для личности вечности, если нет Бога, который именно осуществляет эту вечность, тогда жизнь превращается во что-то абсолютно непонятное, в какую-то карикатуру, какую-то насмешку над человеком. Представьте себе, человеку дают, вот, смотри, ценность какая. Посмотри. Посмотрел? Давай сюда. Как? Так вы ж мне дали. Нет, мы дали тебе на времечко только. Теперь пора. Какой-то дворянин, а может быть и князь, из дальних странствий возвратясь, подумал остановиться в какой-то гостинице. До дома было еще, как кажется ему, было далеко. Ему дали очень хороший номер, а может быть даже коттедж. Ему очень это понравилось. И он свои средства достаточно, ведь обеспеченный был человек, все бросил на то, чтобы устроить этот свой коттедж или этот свой номер, хотите, наилучшим образом, бросил все средства на это. Кажется, устроил ничего. А вдруг ему говорят, ваше время истекло, голубчик. Выселяйте. Куда? Ну, это ваше дело, нас нет, не беспокоит. Пора. Звонок третий прозвенел. Пора. А что это такое? Так и мы изо всей мочи, кажется, устраиваемся, чего только не делаем в этой гостинице, прекрасно зная, но ни в коем случае не помня об этом. Что это только вот сейчас, мгновение, которое мы здесь остановились, сейчас в гостинице, мгновение, то, что мы видим, только и знаем. Уж скоро кладбище будут, знаете ли, больше городов. Только и знаем, что останавливаемся в этих номерах, и все из этого, из этой гостиницы нас выпроваживает. Хватит, ваше время истекло. Вот каким вопросом мы занимаемся-то здесь. Зачем же это тогда, если нет никакой вечности? Если я не знаю, как я даже здесь проживу, я не знаю, что будет готовить мне, что день грядущий мне готовит. Что со мной случится? Когда и как? Полная неизвестность, полная тьма. Но знаю точно, будет конец. И если нет вечности, нет Бога, все, все, тьма. Вот это вопрос. Поэтому мы и говорим здесь, в духовной школе, прежде всего о чем? О бытии Бога. О том, что если есть Бог, если личность человеческая неуничтожима, неуничтожима, слышите, если это пребывание наше вот здесь, в этой земной действительности есть только некий миг, но который является необходимой подготовкой, если хотите, необходимым экзаменом, который мы сдаем здесь, экзамен, чтобы потом перейти в настоящую жизнь. Какую? В зависимости от экзамена. Смотря какой экзамен. Какой же предмет-то сдается здесь, интересно. Кончаю школу, знаем. Поступаю в институт, знаем. А здесь какой предмет? И вот здесь открывается еще больше особенность духовной школы. Какой предмет? Если хотите, этот предмет – совесть. Совесть. Потому что Бога, я вам скажу, можно признавать, но Он есть, и Он сам по себе, а я сам по себе. Совесть. Но она имеет разные содержания. Это совесть. Да-да, очень разные. Одно дело, представьте себе, чтобы я, в общем-то, жил здесь. Ну, не нарушал законы, вел себя достаточно порядочно, не обижал других людей, все и достаточно. Другая совесть говорит, если мы скажем о христианской совести, говорит, нельзя ненавидеть человека. Нельзя завидовать никому. Нельзя превозноситься над всеми и осуждать. Потому что когда ты осуждаешь, значит, ты себя видишь лучше того, кого ты осуждаешь. То есть ты сам тем самым говоришь, вот я бы этого никогда не сделал. Это он мошенник, а я-то хорош. Слышите? Эта сторона, которая открывается только внутри моей души, в моей душе, никто и не видит, что я о себе думаю, кому я завидую, кого люблю, кого ненавижу, никто не видит. И это называется духовной жизнью. Как духа мы же не видим, воздух мы же не видим. Кстати, по-гречески пневма – это и дух, и ветер, и воздух. Да. Так и здесь. То, что у меня творится в душе, никто не видит. А ведь у меня в душе могут такие быть вещи, что и не дай Бог, чтобы то ради Бога, чтобы только никто не видел. Мне очень понравилось, как один проповедник, такой опытный человек, такую картину изобразил. Представьте себе площадь. Ну, что это площадь? Хотя бы вот сейчас, как мы сидим. Вы стоите на кафедре, на высоком столбе, допустим, вот так. Стоите, так? Рядом с вами, там яма с нечистотами. Здесь все вас видят, вы говорите, все вас слышат. И вдруг простым взмахом руки какого-то человека, стоящего тут, раз, и открывается вся ваша подноготная. Все ваше лицемерие, все ваши обманы, все лукавство, вся алчность, вся похотливость, все эти гадости, все перед всеми, как ты обманывал. Никто и не знал об этом. Все открыто, все мерзости открылись. Как вы думаете, что сделает этот человек? Останется тут стоять? Прыг чуть ли не головой вниз. Только чтобы никто не видел. Так вот, и духовная сторона, оказывается, которая скрыта от внешнего взора, но которая и показывает суть человека. Ибо что такое человек? Это его мечты, это его внутреннее состояние, отношение к другим людям, к совести. Если хоть верующие, то к Богу, к заповедям и так далее. Духовный мир. В духовной школе мы обращаем первостепенное внимание на то, человек, посмотри, что внутри тебя. Вычищай грязь, пока не поздно. Вычищай. Ибо с христианской точки зрения, все откроется. Все. Сейчас мы как в потьмах. Сейчас в потьмах. Ничего не видим. Не знаем, что будет через минуту. Что я говорю дальше. Ничего не знаю. То, что мы знаем, это, знаете ли, смех на палке. Как во тьме, как ночью. И вдруг все это откроется. Вдруг свет яркий. И все открыто. Так вот, поэтому основное внимание должно у человека быть направлено на что? На внутреннее содержание. На то, что внутри тебя. Помните, как Чехов писал, у человека должно быть все прекрасно. Все должно быть прекрасно. И лицо, и руки, если хотите. Ну, все. И дальше говорит. И мысли, и чувства, и желания, ибо они-то и показывают тебя, кто ты. Сейчас это безобразие может никому не быть видно, но скоро, очень скоро, откроется. А знаете, как скоро? Часы идут, дни бегут, а годы летят. Все наоборот, то что ж это такое? Все наоборот, у наших ворот. Очень скоро все это приходит. Так вот, особенность духовной-то школы, видите, на что обращено? Я говорю вам в идеале, конечно, вы не подумайте, что уж тут, знаете, собрались такие святые, что, Господи, помереть можно сразу. Ничего подобного. Такие же, все одинаковые, все из одного теста сделаны, можете быть спокойны здесь, из одного и того же. У всех такие же и страсти, и, я не знаю, все. Отношение, только взгляд на это другой. Если где-то на то, чем ты занимаешься внутри себя, и внимания даже никто не обращает, главное, чтобы ты только вот там не нарушил правила, внешние правила поведения там, или закон, или прочее, а что внутри тебя – это твое дело, то здесь точно наоборот. Прежде всего, что у тебя внутри? Ибо есть один из законов – дух, духовное содержание выражается затем и обязательно выразится в тех внешних формах проявления, которые характеризуют человеческую жизнь. Дух творит себе формы. По форме может быть часто очень хорошим. Мы же прекрасно понимаем. Приходит, ну, постоянно говорит, я никого не убивал, никого не ограбил, так, не нарушаю законов, в общем, стараюсь никого не оскорблять, веду себя нормально, культурно. Представляете, что хороший человек? Лучший в мире. А во внутрях что у него? Ой-ой-ой, это я никогда не покажу. Вот тут я никому не покажу. Слышите? Ах! Две души живут в груди моей и рвутся врозь и жаждут разделения. Верно, две души. Одни действительно, есть чувство, если хотите, ну, красоты, что ли. Стремится человек к красоте душевной, к красоте жизни, к красоте человечности. А есть гадкие вещи, которые тоже тянут. О которых подчас стыдно и говорить даже, тоже тянут. Две души действительно живут в груди моей. Так вот, в духовной школе это показывается ярко. Вот человек, перед чем ты стоишь. Если ты действительно хочешь быть в такой школе, узнать, что это такое, узнать, как бороться, как вычищать эту навозную яму, которая сидит в душе человеческой, как очиститься. И вот самое главное, если хотите, в человеке, это действительно красота его души. Кстати, скажу вам, что и Бог. Бог в христианстве именуется чем? Первичной красотой, то есть начальной, совершенной красотой, по образу и которому, если хотите, человек в своей сути устроен, к которой, к этой красоте, он призван устремляться и по образу которой жить. Эта красота является нам в чем? Вот в этих заповедях. Заповеди до чего хорош? Ведь не просто не убей, а даже не враждуй ни против кого. Не просто живи сам для себя, а будь милосердным, сострадательным, великодушным, любвеобильным. Вы слышите, к чему призывает-то? какой красоте жизни призывается человек. Вот, оказывается, где то, что может успокоить душу человеческую и создать ту красоту, которая будет ему, этому человеку, да, давать то, о чем все мечтают, что такое счастье. Оказывается, есть законы духовные, как и законы физического мира. И по этому закону духовному не может быть счастья там, где человек весь изранен. Вы скажете, почему я говорю? Ну, какой раненый он весь? Изрезан, исколот. Разве это счастливый? Нет, он страдает. Христианство говорит, что все то, что именуется грехом, это есть ничто иное, как та рана, которую человек наносит самому себе. Самый яркий пример, если хотите, зависть. Посмотрите, человек от чего страдает? Страдает, что у моего лучшего друга что-то лучше, чем у меня. Вы подумайте, ох, какая красота, не правда ли? Но стоит прямо ее показать. Страдает от того, что у другого хорошо. Страдает, что другому похлопали, похвалили, а меня нет. И вообще, чем живет? Кто алчностью живет? Жадностью, у которой весь смысл жизни – вот, приобретение. И даже забывает такой человек, безумный, как в Евангелии есть же притча замечательная, безумный, в эту же ночь истяжут душу из тебя. Приобрел. И? Так вот, грех по христианскому учению – это рана, которую мы наносим себе. Все, что называется грехом. А поскольку мы, я не знаю, проводим хотя бы несколько мгновений, чтобы чего-нибудь такое не изобразить в душе своей, внешне-то ничего еще, мы реже, так сказать, а внутри себя от одного осуждения, не знаю, все исколотами ходим. Ну, представьте, каждый раз, и он дрянь, раз, значит, себе воткнул. Да, он негодяй, на гвоздь наступил я и так далее. Только и знаю, весь исколотый человек, представляете, может ли он быть счастливым? Говорим, нет. А чтобы быть счастливым, что надо? Ну, исцелиться. Как? Вот еще один очень важная сторона духовной школы. Мы не просто говорим об этих вещах, а мы изучаем и путь исцеления. Если хотите, в каком-то смысле духовная школа – это медицинское учреждение, только по исцелению не печенки и селезенки, да, а куда более важных вещей – своей души. Ибо счастье возможно только там, где она очищается, исцеляется. Посмотрите, как радуется человек, тяжело больной, когда вдруг он еще не выздоровел, но когда говорит, мне легче, ой, спасибо, легче, уже спасибо, какая красота. Вот те, которые живут духовной жизнью, которые знают, как ее вести, что делать, начинают вдруг ощущать, ой, легче, я уже не страдаю от того, что у другого лучше, чем у меня. О, Боже мой, какое благо! Потому что зависть меня измучила. И вдруг легче. Представьте себе. Вот исцеление от чего? Вот это исполнение заповедей, понуждение себя к исполнению заповедей, оно приносит человеку счастье. Как это и сказал Христос. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Что значит узрят? Бог же не какая-то фигура. Нет. Вот, ощутят его. Ибо Он есть величайшее благо, и чистое сердцем приобщается этому благу.
Много вопросов, просьб прокомментировать ситуацию на Украине. И спрашивают, как вы думаете, какова судьба Русской Православной Церкви на Украине? И еще есть такой вопрос, я его прочитаю. Я слышал, что на Украине есть еще одна своя православная церковь. Что это за церковь и как к ней относиться?
Так, ну, во-первых, вы понимаете, что поскольку я не политик, то и буду оценивать эту ситуацию совсем не с политической точки зрения. И эти оценки, если вы интересуетесь этим вопросом, то вам известно, вы их каждый день слушаете и по радио, и по телевидению, и в газетах, и я не знаю, где только. Так что знаете лучше меня в 1000 раз. Поэтому я, если прокомментирую эту ситуацию, то есть прокомментирую, но поскольку меня взяли за горло и потребовали ответа, да, отвечу, то исключительно только с точки зрения той, о которой меньше всего говорят. С религиозной, и не просто религиозной. Христианской, и не просто христианской. Видите, опять приходится, как теперь, вот дожили мы, но с православной. Насколько это возможно? Когда однажды к Христу подошли, ну, его ученики там, другие говорят, знаешь, вот там упала башня высокая и задавила 18 человек. Учитель. Ясно, кто были эти 18. А он ответил, вы что думаете, они были грешнее всех нас? Ошибаетесь, ошибаетесь. Все так же погибнете, если не покаетесь. Вы знаете, вот есть у нас такой святой Артемий Веркольский. Это мальчик, которому было лет, ну, 13, может быть, 15. Пошел в лес, началась гроза, ударил мощный удар грома, молния, и поразила его. Все поняли. Значит, за этим мальчиком что-то водилось страшное. Никто не подходит. 3 дня лежал. Ясно кто. Какой-то скрытый, тайный злодей. И вдруг сначала нечаянно кто-то подошел к нему, как... Вдруг начали чудеса от него исходить, исцеления, какие знамения. Все ахнули. Отрок оказался святым человеком. Теперь он стоит у нас в святцах, он святой. А смерть какая? Ну, всем было ясно. Гром небесный, молния поразила. Что еще нужно-то? Так что первое, о чем я хочу сказать – с православной точки зрения по этому вопросу. Первое. Совсем это ни на одну йоту не говорит о том, что будто бы Украина и украинский народ грешнее какого-либо другого, который живет сейчас и процветает. Какая-нибудь там Германия, там или Австрия, там или Франция, или Англия. Вовсе совсем нет. Ничего не значит. Нет. Это ничего не значит в этом плане. Не грешнее, ни в коем случае. Нет, мы не знаем степень греховности каждого человека и каждого народа. Напоминаю, греховность – это что такое? Это болезнь, это рана. А раны и болезни могут быть разные. Как я уже сейчас выразился, очень, очень по-русски, прям по-настоящему, у кого болит печенка, а у кого селезень. Ах, извините, печень и селезенка, да, кажется, да. Вот медики меня перепутали, рассказали мне, как студент один отвечал на экзамене, и вдруг печенка, печенка, профессор, не печенка, а печень. Ой, извините. А следующий вопрос у него о селезенке, представляете? И он мнется. Никак. Отвечайте. Вы что молчите? Селезень у человека, ах, селезень, все, вон отсюда. Да, бедный студент, как пострадал жестоко. Ну так вот, как у каждого человека разные болезни, и какая болезнь у кого лучше, не будем уже говорить об этом, не знаем. От любой болезни человек может так страдать, что, боже мой, и умереть. Так и здесь тоже. Я всю эту свою мысль подсказываю. не вздумает пусть никто думать, что они грешнее нас, мы получше, да? Ну, тогда поздравляю, тогда мы хуже от одной только этой мысли. Это вот первое, что хочется сказать по поводу ситуации на Украине. Да, нужно отметить и другое. Вы знаете, попробуйте бить, колоть, рубить, что угодно делать с трупом. Море по колено, невозмутим. Попробуйте ругать, ничего не поможет. Правда, и хвалить то же самое. А больного человека? Хочу сказать такую мысль. Все то, что происходит с нами, а у нас у каждого человека бывают и приятные, и неприятные вещи, и радостные, и скорбные, трагические даже. Все, что происходит с нами, это есть, знаете что? Это есть не что иное, как действие врача, который дает соответствующие средства для того, чтобы человек понял и постепенно начался процесс излечения. Бог есть врач, надо запомнить, потому что очень часто в нашем воображении, которое мы заимствовали от язычников, что Бог – это чуть ли не палач, по крайней мере, знаете, и такой судья, который направо-налево, тебя на курорт, а тебя на стол резать и колоть. Нет, все то, что случается с нами, это случается по милости Бога, который является любвеобильным и премудрым врачом. И каждому он посылает наилучшие средства для того, чтобы человек или народ опомнился и покаялся. Опомнился и покаялся. Привожу всегда такой пример, ну, кто знает, аппендицит на операцию, туберкулез легких на курорт. Что, скажете, этого он не любит, а того любит, что ли? Ну, что за чушь такая? Одинаково любит врач. Бог одинаково всех любит. Болезни у нас просто разные. И лекарства разные. Только и всего. Поэтому то, что происходит на Украине, происходит в других местах, все происходит по той простой причине, что это лекарство. Не опомнятся ли люди? Помните из Библии Ниневию? Ниневия – город большой, в котором 120 тысяч было только пророку Ионе было сказано – иди и скажи, что они погибнут. Он ходил по Ниневии и сказал – еще 3 дня, и вы погибнете. И помните, что сделали ниневитяне? Они объявили 3-дневный пост, то есть полное неедение. Все, начиная с самого князя, который сбросил свои одежды царские, оделся во вретище, по древнему обычаю посыпали при этом голову этим пеплом. В общем, так, понимаете, покаяние было настолько сильным, что оказалось, когда Иона увидел, что гнева Божия-то не следует, ну что ж такое? И Бог ему ответил, пророку, что же ты хочешь? Посмотри, здесь только 120 тысяч, которые не могут отличить правой руки от левой. И что еще, вы знаете, особенно трогает, что это Бог говорит Ионе, и сколько скота, вы слышите? Вот мы иногда думаем, только о человеке Бог заботится, и скота сколько здесь, все, и ты хочешь, чтобы я погубил их, которые так глубоко раскаялись. Все мы своими болезнями, несчастьями, бедами призываемся к одному и тому же. Голубчик, посмотри на себя, что с тобой? Не пора ли раскаяться? Не пора ли? Поэтому, знаете, если бы мы, например, искренне захотели бы, не только здесь сидящие, но или же, действительно спасти Украину, а на Украине очень много православных людей, то надо было бы, знаете, что сделать? Всем бы, всем объявить хотя бы один день полного поста неедения во имя спасения Украины. Один хотя бы день, в который бы никто ничего не ел, если можно, и не пил даже. Подготовился бы к причастию. На следующий день бы причастились, бы исповедовались и причастились. Я лично не сомневаюсь, что Бог нашел бы средства, внушил бы кому надо, и Украина была бы спасена. Это такой мой ответ по поводу положения на Украине. А в отношении того, что церковь там какая-то, Господи, не удивляйтесь, с древних времен и по настоящее время только и возникают разные расколы. Каким образом возникают? Вот церковь, все хорошо, и вдруг находится человек. Нет, а я не согласен со всеми вами, и я образую другую церковь. И что вы сделаете? Ну, голубчик, что же, если ты настолько хорош, умнее всех и лучше всех, ну, образуй, никто тебе не мешает. Вот так появляются псевдоцерковные общества. Для того, чтобы понять суть их и выразить этот дух, я вам приведу только слова одного из величайших реформаторов в христианстве, Лютера, который сказал о себе, послушайте, что он сказал о себе: «Я не превозношусь и не считаю себя лучше докторов, но я моего Христа считаю выше всяких догм и соборов». Слышите, какой смиренный? Моего Христа. Вы поняли, что такое моего Христа? То есть того, которого я понимаю вот так. Я так верую, и пошли вы все вон. Я организовал. Это произошло в 1517 году, эта реформация. И с тех пор, знаете, сколько протестантских церквей? И до сих пор они, вы знаете, что говорят? Все, вот недавно ко мне подходили двое пятидесятников, говорят: наш пастор так нам и говорит, вы все святые, слышите? Вы святые! Все, вы все спасены! Все грехи, прошедшие, настоящие и будущие, слышите, и будущие, прощены! Мы уже святы! Ура! Что еще нужно? Наконец-то была решена проблема, которая все человечество мучило, всю историю. Грешные же, все же понимают, что грешные. И вдруг сказали: нет, нам все прощено. Ура! Слышите? Вот что такое раскол по своему существу. Я не превозношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я моего Христа ставлю выше всякой догмы и соборов. Вот так. Поэтому возникли и на Украине тоже существуют. Существуют такие же, я бы сказал, ну, ложные церкви. Увы, это факт, но не смущайтесь, будет еще больше.
Два вопроса похожих. Первый вопрос. Я прочитал, что для верующего человека главное – ходить в храм и молиться, а не помогать другим людям и делать добрые дела. Разве это правильно? И еще вопрос следующий. Я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, участвую в различных социальных мероприятиях, занимаюсь благотворительностью, получаю образование. У меня нет времени ходить в церковь и серьезно изучать религию. Но мне сказали, что Бог меня накажет. Разве это справедливо?
Ну, в отношении, значит, первого вопроса, что главное – ходить в храм и там, может быть, кому-то что-то помогать, исповедоваться, причащаться – это достаточно. Это неверно. Неверно, если кто читал, когда Евангелие, а советую почитать, все-таки книга 2000-летней давности. Представляете, мы Гомера читаем там, ну, правда, я говорю, читаем, на самом деле никто не читает. Ну да, но все-таки читаем какие-то старые книги, интересно, да. А тут 2000-летней давности книга, я говорю, Евангелие, которая фактически создала, или на основе которой, ну, по крайней мере, на элементах которой, создана вся европейская цивилизация, и вдруг не знать этого. Это, конечно, нехорошо. Но почему я сейчас говорю об этом? По той простой причине, что, вы знаете, в Евангелии Христос говорил такие вещи, что диву даешься. А именно, ну, чтобы было понятно, маленький комментарий сначала. Ну, религия иудейская. Поэтому, говорю, иудеи, евреи – это одного происхождения слова, да. И праведными людьми как раз считались там те, которые тщательно исполняли все предписания иудейского закона. Вот то, что мы сейчас говорим – предписания, церковные предписания. Ходили в храм, приносили жертвы. Исполняли, читали молитвы какие, еще другие обычаи. Я к чему это говорю? В Евангелии непрерывные, гневные слова Христа обращены к ним. Все исполняют. И Христос, вы знаете, как обзывает их? Просто ужасно. Лицемеры, гробы окрашенные, то есть снаружи хорошие, а внутри что? Не будем заглядывать. Да. Змеи, порождение хиндины, вы подумайте только. А в чем дело? Вы знаете, в чем дело? Что очень часто это в нашей человеческой психологии, когда я исполняю, кажется, все внешние предписания, исполняю так, то во мне начинает накапливаться представление о том, насколько я все-таки хорош. Насколько ж я хорош. Я хожу в церковь, а вот они не ходят. Я пощусь, а там, смотри, греховодники, что делают. Я исповедуюсь и причащаюсь, подхожу, а другие и этого не делают. А оказывается, исполнение вот этих внешних только церковных предписаний, внешней церковной такой жизни, без наблюдения за тем, а исполняю ли я заповеди, приводит человека к самым нежелательным последствиям. Еще раз обращаю, все вот это церковная дисциплина. Это церковные, если хотите, ну, предписания, как некие средства, помогающие. Но это не цель. Цель – исполнение заповедей. То есть не осуждать, не завидовать, не лгать, не притворяться. Вот цель. А что прока, если я пощусь там? Все так, как сказали об одном. Очень хорошо. Он пискарика кушает, а закусывает человечком. Такой великий постник. Кушает только вот. Он ничего, травку, ну, пискарика съест, и человека съедает живьем. И ненависть, и зависть, и неприязнь, и осуждение, и все что угодно. Проку тогда нет никакого. Не только никакого прока нет, а даже наоборот. Есть просто такой вот, я бы сказал, очень хорошая фраза, такой, вот это вот исполнение вот этих внешних всех телесных вещей без исполнения внутренних вещей, вот этой борьбы с этими внутренними страстями, более вредно, приносит более вред, нежели пользу, ибо возбуждает в человеке и порождает в человеке и порождает в человеке тщеславие и гордыню. И тогда все, проку никакого нет. Дьявол явился Антонию Великому и говорит: «Антоний, ты мало ешь? Я совсем не ем. Ты мало спишь? Я совсем не сплю. Не этим ты победил меня, а смирением». Да. Вот так. Это то, что касается в отношении, кажется, первого вопроса. В отношении второго вопроса же, когда человек напротив, да, и в храм не ходит, и ему некогда ходить, он занят всякой социальной деятельностью и прочими вещами, ему некогда даже ему и молитву прочитать, там, то есть исполнить даже церковные предписания, ему некогда, но он считает, что он много делает в этом плане, и, следовательно, он здесь, так сказать, ну, становится ближе к Богу. Ну, в отношении этого все ясно, я уже сказал. Никакой внешней деятельностью мы не спасаемся. Мы спасаемся только очищением души, только борьбой со страстями. Борьбой со страстями спасаемся мы, а не тем, сколько мы там сделаем кому-то и что-то. Бог спросит о нашей совести, а не об этих вещах. Еще раз говорю, первичными являются заповеди Божьи. А все прочее, вот эти церковные постановления, они являются только вспомогательными средствами. Даже таинство – это только помощь в духовной жизни. Сами по себе таинства не спасают. Я почему об этом говорю, что иногда думают, что если крестился человек – все ура, не крещен – погиб. Да сколько угодно некрещенных. Огромное количество людей, которые спаслись, и церковью рассматриваются как святые. Да. А там главное-то, там конечная фраза, что церковь...
Конечная фраза, что вот этому замечательному человеку, который все делает, говорят, что Бог его накажет.
Да, Бог
накажет. И он спрашивает, разве это справедливо?
Да, вот так, в отношении, да, Бог накажет, да. Первое и главное, Бог никого не наказывает. Я пью вовсю, глушу, у меня цирроз печени. Ах, Бог меня наказал! Он говорит: Бог тебя наказал? Ты что, с ума сошел? Или ты себя наказал? Глотаю там эти наркотики или курю там эти всякие. Ах, Бог меня наказал! Мне в Америке однажды подвели человека познакомить. Я смотрю, человек лет 60. Меня знакомит, говорит, вот ему 25 лет. И вот недавно его только вытащили из наркомании. Ах, как Бог его наказал, представляете? Не Бог врач, а не судья. Поэтому вот такие вещи, когда мы говорим, что Бог наказал, мы глубоко, так сказать, обманываемся и сваливаем на Бога, то, в чем виноваты сами. Еще раз повторяю. Заповеди Божии есть не что иное, как предупреждение человека. Не делай вот это, чтобы тебе не было плохо. Всегда один пример привожу, извините за такую узость моего сознания. Не ходи по гвоздям, говорит Бог, иначе тебе будет плохо. Я все-таки топ! Гвоздь выскочил с ногу. Ах, Бог меня наказал! Любой грех – это есть рана. Любой грех. Почему Бог и предупреждает? Предупреждает. Не осуждай. Ты же еще хуже того, кого ты осуждаешь. Не делай себе раны, не калечь себя. Каждый грех, именно грех, о котором сказал Христос, вот те заповеди, когда мы нарушаем, есть, повторяю еще раз, не что иное, как рана, которую я сам себе делаю. Итак, кто же меня наказывает, когда я по гвоздям ножкой раз? А то еще, знаете что, самое интересное? Ах, теперь я уже все равно сорвался. На один гвоздь наступил, теперь пойдешь и по другим, да? Ну-ка, покажите мне такого человека. Отскочит. А мы какие умные. Наступил на гвоздь, а теперь все равно пойду по гвоздям. Подумайте только, а? Да чего ж человек умен? Просто лучше не придумаешь. Просто мы не знаем, что грех – это действительно рана, и поэтому чем раньше человек остепенится, чем скорее воздержится от грехов, тем меньше он будет страдать. Не Бог наказывает, а мы сами себя наказываем.
Вот такой вопрос, их несколько. Можно ли получить прощение каких-то очень серьезных грехов? И вот вопрос, простит ли Господь грех убийства младенца, имеется в виду аборт?
Скажу вам так, что первый в рай вошел преступник, бандит и убийца. Но почему вошел? Не потому, что убийца, конечно, а потому, что от всей души осознал, кто он есть. Это первое. Второе – покаялся перед Богом. Сказал, помяни меня, Господи. Третье – как смирился. Вы подумайте, эта фраза. Ты меня, Господи, помяни, я там никогда не буду. Слышите? Как он осознал себя, понял, у меня руки по локоть в крови. Разве могу я себе представить? Ты только меня там помяни. Вот как себя почувствовал. И каждый человек, кто так себя почувствует, тот также от всей души покается, получит те же самые слова. «Сегодня же будешь со мною в раю». Мы совсем не каемся. Даже подходя на исповедь, мы вместо покаяния что делаем? Отчет о проделанных грехах. Да еще напишем все это. Я только советую всем тем, кто пишет, вы знаете, напишите побольше только. Батюшке суньте ему, батюшка, ты давай почитай, я пока тут в магазин сбегаю. Да. Вместо покаяния отчет делаем. Я понимаю, когда вы 10-20 лет, человек, если не был на исповеди, конечно, тут, может быть, есть что надо записать, чтобы не забыть. А когда человек регулярно исповедуется, что здесь с этими записками? Неужели совесть ни о чем не болит, что надо сказать, и все? Разве все перечислить? Да это только тот абсолютно непонимающий человек только думает, что можно все переписать. Глупость какая! Каяться надо в том, вот о чем совесть вот сейчас наиболее говорит. И все. Господи, помилуй. Я не знаю вообще, есть ли во мне что святого. Макарий Великий, который называли земным богом в утренней молитве, так и говорит, «Боже, очисти меня грешного, так как я никогда ничего доброго не сотворил». О, как видел! Так вот, если бы мы действительно покаялись так, как тот разбойник, если бы действительно осознали все-таки себя, что грешные, не грешки есть, вы слышите, не смешивайте, а то грехи есть. Ну вот у меня несколько есть грехов, так, а так бы все бы, знаете, было бы хорошо. Ну вот это вот несколько. Мы видим только, знаете, уже как близорукие. Он видит, знаете, что только вот через такое стекло увеличительное. Так и мы. На самом деле... Мы просто поражены, поражены. Ну, не постоянно только знаем, осуждаем друг друга. Ну, что это такое? Хотя бы взять только один – это грех. А болтология – это несчастная, что делает с нами. Да. А сколько глазами мы своими? Да все, куда ни посмотри, с какой стороны не прикоснись к человеку. Вот так. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы действительно искренне от всей души покаяться. Что это значит? Скажу. Искреннее покаяние состоит в чем? Я говорю этот грех и говорю перед Богом, если на исповеди и перед священником, я постараюсь отныне, насколько у меня хватит сил, не повторять этого. Например, я, конечно, говорю об этом, что осуждение. И знаю, что тут же я опять налечу на это, опять буду осуждать. Решимость моя важна. Да, я буду спотыкаться. Верно опять буду, я знаю, но я хочу вот это не осуждать. И это мое решение. Итак, покаяние только тогда важно, когда человек решает не повторять больше этого греха. В отношении таких вот грехов посуждение трудно, а в отношении вот тяжелых грехов, я думаю, здесь уже человек может дать твердые обещания Богу и своей совести, сказать, что больше не повторять. И тогда действительно этот человек получит то спасение, которое получил и правый разбойник.